эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Судебных разбирательств из-за выплат по ОСАГО станет меньше. Во всяком случае, именно на это надеются судьи Верховного суда России, пленум которого разъяснил коллегам из нижестоящих инстанций, в каких случаях и как именно нужно рассматривать дела, связанные с обязательным страхованием гражданской ответственности автовладельца. Об этих разъяснениях, о том, что изменится для автомобилистов и о том, как с учетом постановления Пленума Верховного Суда России сложится судебная практика по ОСАГО, и пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио Свобода» юристы коллегии правовой защиты автовладельцев Спартак Королев и Марат Бигбов. 29 января 2015 года было принято постановление Пленума Верховного Суда России о рассмотрении споров, связанных с обязательным страхованием автогражданской ответственности. Многие юристы уже назвали его подарком для автовладельцев. В чем же заключается этот подарок и действительно ли теперь станет значительно легче разбираться в спорных ситуациях, в том числе и без участия судов? Спартак Борисович.
Ну, я здесь немножко вас поправлю. Правильное, точное название этого постановления Пленума 29 января 2015 года №2 о применении судами законодательства в обязательном страховании гражданской ответственности за транспортных средств. Вот так точно называется.
Транспортных средств. Да, я сказала автовладельцев.
Да, о применении судами законодательства, да, обязательного страхования ответственности. Ну, действительно, я думаю, что требовались такие разъяснения Верховного суда, поскольку сами изменения, причем такие достаточно масштабные изменения, были внесены федеральным законом 21 июля 2014 года. Сложность там заключалась также в том, что разные сроки вступления в силу тех или иных
разных
изменений, да, какие-то изменения там вступили в силу с 1 сентября, какие-то с 1 октября, какие-то с 1 апреля 2015 года. Ну и, собственно, точно требовались изменения, точнее, разъяснения. Другое дело, что достаточно редкий случай, надо сказать, когда такой небольшой промежуток времени между вот принятием вот этих изменений и разъяснениями Верховного суда, обычно все-таки это происходит несколько позже, да, когда практика каким-то образом нарабатывается, но все-таки, видимо, все-таки почитал Верховный суд, что такие разъяснения нужно давать вот именно сейчас, чтобы как-то у судов...
Потому что это, во-первых, касается большого количества людей, а во-вторых,
да,
наверное, сами судьи ездят,
да,
за рулем.
Ну, конечно, конечно. Ну, надо сказать, что вот первое, на что необходимо обратить внимание наших слушателей, наших зрителей, чтобы они, сказать, все-таки получили какие-то элементарные представления, собственно, о чем идет речь, и в самом законе об изменениях и постановлении Пленума, то, что введен так называемый досудебный порядок, обязательный в регулировании спора, но, в частности, это касается случаев, когда...
Когда нет потерпевших, я так понимаю, нет пострадавших.
Нет, немножко даже о другом я хочу сказать, что, скажем, потерпевшая сторона, она недовольна, но считает, что сумма выплаченного страхового возмещения, она занижена. Это касается случаев также, когда в течение 20 дней с момента подачи заявления не принято какое-то решение. И в этом случае до предъявления иска заявление само собой о наступлении такого случая. Есть случаи отказа или непоступления ответа в течение 20 дней с момента обращения с этими документами. Соответственно, потерпевший обязан, подчеркиваю, обязан обратиться с претензией.
В страховую компанию.
Да. Ну, скажем так, значит, тут надо тоже просто разделять. Верховный суд и в законе это четко прописано, что когда речь идет о прямом возмещении, это называется претензия о прямом возмещении убытков, когда речь идет о, скажем так, урегулировании этого вопроса в компании виновника, это называется заявление о страховой выплате. Ну, если быть совсем точным. Соответственно, если этот порядок не соблюден, надо четко объяснить.
То есть, если этот порядок не соблюден, а человек пришел в суд с исковым заявлением, с требованиями к страховой компании, ну, какими бы то ни было, то суд его тут же развернет.
Ну, выражаясь судейским языком, да, языком ГПК, судья вот в случае вносит определение о возвращении искового заявления по тем основаниям, что не соблюден досудебный порядок, который предусмотрен в данном случае законом.
Правильно я понимаю, что это было сделано и законодательно предусмотрено, и после уже появились разъяснения, соответствующие Пленуму Верховного Суда, для того, чтобы разгрузить суды?
Несомненно.
Да, 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 похоже, что это было сделано для этого, но в целом... И изменения, которые были внесены в закон, и постановление Пленума, которое, по сути, никаких новых законодательных норм Пленум не установил, естественно, он только истолковал то, что было, как это правильно применять, по моему мнению, это усложнило в некоторой степени доступ к получению страховой выплаты. Это уже самый досудебный порядок обязательный, да?
То есть вы считаете, что это...
Конечно, естественно, это усложнение.
Почему?
Ну, потому что раньше гражданин, право которого нарушено, мог просто пойти в суд, да? Для этого ему при отсутствии знаний юридических требовалась однократная юридическая помощь некая, да?
Консультация, да?
Да, либо помощь, просто консультация, либо помощь в составлении иского заявления, либо помощь как представителя для ведения самого дела в суде. Теперь получается, что ему эта помощь нужна два раза. Ему нужно составить
претензию. По меньшей мере два раза,
да, ведь ему нужно составить претензию. Причем закон не оговаривает ее содержание и, в общем, подробно не оговаривает, а как ее подавать, куда нести и что делать в этом случае. И для человека, который не обладает даже минимальными юридическими знаниями или навыками общения с разными организациями, госорганами и прочими инстанциями, да, для него это может быть проблемой. Значит, для этого ему опять-таки надо пойти у кого-то спросить, как это сделать. Потом либо за деньги заказать кому-то эту работу, чтобы ему написали, либо самому потратить свое личное время, чтобы это написать. Потом потратить свое личное время, чтобы все это отнести, да. Либо направить по почте, и потом выяснить, что это, оказывается, никто не получил, оно все вернулось обратно. И пока он эту ступень не пройдет, в суд он не попадает. Я поэтому здесь никаких облегчений не вижу, да, собственно говоря. И вообще... Ну, пленум, насколько пленум можно назвать подарком, тут тоже достаточно спорно, потому что, по моему мнению, из изменений, которые были внесены в закон, подарком является, по сути, только увеличение лимита страховой выплаты по имущественному ущербу там до 400 тысяч. Да, вот, собственно, и весь подарок. То, что они внесли туда в закон какие-то нормы, исходя из нарушения прав потребителей, суды и до этого все это прекрасно применяли.
Но я так понимаю, что не везде, раз верховным судьям пришлось разъяснять, что вот эта практика более желательна.
В данном случае, я думаю, Верховный суд разъяснил это просто потому, что вообще были масштабные изменения, да, и действительно при прочтении возникал ряд вопросов, как это будет выглядеть, да. Ну, например, вот то, что там разъяснил Верховный суд, что делать, если иск предъявлен непосредственно причинителю вреда. Потому что в законе про это ничего не было написано, и надо было понимать, что делать судам. И Верховный суд совершенно правильно, по моему мнению, разъяснил, что суд, если у него есть сведения о том, что ответственность причинителя вреда была застрахована, обязан привлекать страховую компанию. Но потом опять вот идет этот эффект обязательно потенциального порядка, да? Соответственно, суд выясняет, что есть страховая компания, привлекает страховую компанию. После этого выясняется, что претензию страховой компании никто не носил. Возможно, потому что потерпевший просто не знал, что такая компания есть. Угу. Да. И суд после этого, собственно говоря, оставляет заявление без рассмотрения. Производство прекращается и опять-таки направляет нашего несчастного потерпевшего все туда же, с претензией к страховой компании.
Но, с другой стороны, может быть, это каким-то образом балансируется и положениями закона, и разъяснениями Верховного суда, в частности, о том, что если страховая компания отказалась рассмотреть дело в претензионном порядке, то она будет оштрафована, ну, в конечном случае, если дело все-таки дойдет до суда, выяснится, что такая была претензия, что требования заявителя не были удовлетворены, тогда страховая компания с высокой долей вероятности будет оштрафована. Если я ничего здесь не путаю из этого постановления. Нет, ну,
дело в том, что никто и раньше не запрещал писать и подавать претензии в страховые компании. Просто потерпевший не был этим связан. Он мог написать претензию и подождать, и дать время страховой компании образумиться, да, и выплатить в судебном порядке.
А мог не терять
это? А мог
это
сразу,
время.
Конечно, мог сразу пойти в суд. В этом случае, пойдя в суд, он не получил бы определенной неустойки, он не получил бы штраф за то, что страховая компания в судебном порядке не осуществила выплату, потому что он не предъявлял претензию, да. Но это было его право. Он мог сделать так, мог поступить по-другому.
Угу.
Сейчас порядок этот обязательный, да. Я считаю, что в данном случае ничего совершенно потерпевший не получает с этого. Наоборот, собственно говоря, страховая компания получает какое-то дополнительное время на рассмотрение всего этого. И опять-таки для простого гражданина усложняется доступ к получению выплаты, по сути, таким образом.
Спартак Борисович, вы разделяете вот этот скептицизм коллеги?
Ну, в какой-то степени, наверное, да. Но здесь надо просто учитывать, действительно, наверное, можно с этим согласиться, что все-таки таким образом, может быть, и суды наши тоже несколько сгружаются, да, потому что все-таки, ну, все-таки есть вероятность того, что будет рассмотрена претензия положительно. Почему? Потому что, опять-таки, потом следуют санкции, там, или штрафы, неустойки, финансы, там еще сейчас санкции такое введено, понятие, моральный вред, тут достаточно приличные суммы выходят. И надо сказать, что практика показывает, что, ну, может быть, конечно, это незначительным количеством, но, тем не менее, все-таки страховые компании стараются удовлетворять эти претензии, но иногда происходит так, что уже дело подает в суд, и вот, кстати, здесь Верховный суд дал четкие разъяснения, если раньше как-то вот тоже эти вопросы, они не имели такого однозначного решения, что ведь здесь главное, что было на день подачи иска. Если на день подачи иска еще выплаты не было...
Не было выплаты, ни выплаты, никакой реакции.
Да, и выплаты проведена уже в рамках рассмотрения дела. Это не освобождается от такого компании от обязанности по
выплате штрафа. Вот как раз то, о чем я говорил.
Раньше, раньше как-то эти вопросы такие были, не имели они однозначного решения, хотя все-таки практика раскладывала, что все равно, даже по отсутствию этих разъяснений Верховного суда, все-таки суды изыскали штрафы в том случае, когда выплата была проведена уже в рамках рассмотрения дела. Но надо сказать, что вот этот предвиденный порядок, он распространяется не только на страховые компании, но и на РСА тоже. То есть, соответственно, претензия, это уже будет взыскание компенсационной выплаты называться, тоже должен потерпевший с таким требованием, с такой претензией обратиться. Соответственно, тоже дается определенный срок Российскому союзу страховщиков для решения вопросов по существу.
Претензионным порядком.
Но тут вот Марат Амалович насчет претензии уже несколько слов сказал. И надо отметить также, это, правда, сказано в правилах ОСАГО, новых, кстати, тоже новых, которые утвердил Центробанк, и которые, в общем-то, уже тоже применяются, если не память не изменяет, по-моему, с 1 октября. Я когда смотрел эти правила, не то, что правила претензии, это глава 5 правил ОСАГО, я речь как раз о порядке предъявления претензий. И там очень один любопытный момент, и, кстати, на этом тоже некоторые потерпевшие могут, наверное, обжечься, так, если можно выразиться. Претензии в случае, скажем так, спора по сумме страхового возмещения, потерпевший, обязан приложить или оригинал экспертного заключения, на который он ссылается, обоснование, так сказать, своих требований, или надлежащую заверенную копию этого экспертного заключения. Если эти требования потерпевшие не соблюдены, страховая компания отказывает в удовлетворении претензий.
О чем я говорил. Оказывается, это не просто так.
То есть получается еще одно звено.
Это то, о чем даже не писал Верховный суд.
Многие об этом не знают, хотя мне рассказывали коллеги, что уже были случаи, когда страховые компании отказывали в удовлетворении претензий, ссылаясь на то, что вы приложили ксерокопию экспертного. То есть, все-таки это, наверное...
Но еще и нотариусов подкормят, да, если заверить?
Нет, не обязательно нотариусов,
там достаточно заверить копию.
Чтобы сам эксперт заверил.
Экспертом, здесь как раз проблем нет, но я даже, кстати, тоже не очень на это внимание обратил, просто как раз возникла ситуация, когда нужно было претензию предъявить, и я еще раз очень внимательно посмотрел эту главу 5 правил ОСАГО, четко прописано, каков порядок. Соответственно, ведь потерпевший может так считать, что необоснованным был отказ на удовлетворение претензий, пойдет с иском в суд. И здесь возникает вопрос.
Да.
Между
прочим, соблюденный претензионный порядок в данном случае.
Да,
или не соблюден.
Это тоже вопрос, Это все
обоснованно отказано. И, видимо, все-таки это будет означать, что я не исключаю, что, видимо, или будет оставлен без рассмотрения, или будет возвращено исковое заявление, и потерпевшему придется уже в соответствии с правилами ОСАГО претензии.
Заново идти весь этот путь. То есть подарок не такой уж и подарок.
Нет, там из подарков, потому что Спартак Борисович правильно сказал, что Верховный суд разъяснил, раньше такого официального разъяснения не было, о том, что если страховая компания, они так, кстати, часто поступали, страховые компании, не ждали, пока им предъявят иск в суд, а потом переводили деньги. То есть они понимали, что человек настроен решительно, и все, уже вроде деваться некуда, и Верховный суд разъяснил, что даже если они это сделали, то все равно штраф должны будут заплатить. И,
того, чтобы ускорить каким-то образом этот процесс.
Просто это такой своеобразный нажим, я думаю, со стороны Верховного суда на страховые компании, чтобы они понимали, что так поступать не надо. Если вы уже чувствуете и понимаете, что неправы, платите до суда, иначе будет штраф и будут дополнительные финансовые потери. Да, до подачи искового заявления. И еще, может быть, небольшой подарок, то, что разъяснил, опять-таки, Верховный суд, что по страхованию возмещается не только стоимость восстановления автомобиля поврежденного, например.
И утеря товарного вида.
Утеря товарного вида, и перемещение этого транспортного средства в результате повреждения. И даже в этот перечень включено хранение поврежденного транспортного средства.
Расходы на эвакуацию и на хранение.
В хранении суды раньше часто отказывали, полагая, что нет никакой прямой причинно-следственной связи между ТП и хранением. И то, что там упоминается, опять-таки, если повреждены какие-то вещи внутри автомобиля, и какие-то, возможно, повреждены придорожные какие-то там заграждения или что-то еще, да? Ну вот, это плюс, да?
Теперь
это
Верховный суд разъяснил, что именно страховщики должны компенсировать,
да,
вот
что
эти...
страховые компании должны все это компенсировать, это положительно, безусловно.
Но опять же, в рамках, насколько я понимаю, вот этой вот установленной суммы...
Да, все в пределах, да, лимита рублей. Страховой выплаты, собственно говоря, и не больше того.
И туда же включили, насколько я понимаю, и еще возмещение расходов, связанных с доставкой пострадавшего в лечебное учреждение.
Да, это тоже да, включено, да, это тоже там есть. И может быть хорошо, что изменен порядок возмещения вреда здоровью, что это теперь будет там, соответственно, устанавливаться по определенным тарифам, я так понимаю, в зависимости от тяжести, потому что при прежнем порядке получалось как? Шла ссылка на 59-ю главу Гражданского кодекса,
в которой говорится,
что оплачивается только та медицинская помощь, которая не предоставляется в соответствии с стандартами бесплатно, а у нас практически формально, практически вся основная помощь предоставляется бесплатно.
А остальное врачи рекомендуют прикупить какие-то препараты.
Да, в итоге все так и получалось, что человек попадал в больницу, там платил медсестрам за более хороший уход, может быть, платил за какие-то более дорогостоящие препараты, и потом никто им это не компенсировал, потому что, в общем, по идее, все это бесплатно.
Угу. Теперь эта ситуация должна в корне измениться.
Теперь должна измениться, потому что будут параметры определенные, ну, вряд ли, конечно, эти параметры полностью устроят, потому что сумма выплаты по здоровью, она все равно остается небольшой, на самом деле, даже новый лимит там 500 тысяч, тем более, если я не ошибаюсь, он на всех. Угу. Ну, вот, это совсем даже немного. И, возможно, эту сумму был какой-то смысл делать гораздо выше. Но вроде как ходят слухи, что по статистике-то размер выплат по здоровью, он в общей массе невелик. Угу. Совершенно. А человек, который получил какую-то серьезную травму, тем более получил инвалидность, да, это была бы существенная поддержка.
Но вот я здесь хочу даже процитировать сообщение с сайта правительства России, которое 25 февраля утвердило упрощенную схему выплат по ОСАГО в случае причинения вреда здоровью. Это постановление опубликовано на сайте правительства. Там, значит, поясняется, что россиянам не придется дожидаться окончания лечения, чтобы получить страховые выплаты,
да,
по договору ОСАГО. Получить деньги от страховщика теперь можно по нормативам, вот то, о чем вы говорили, на основании медицинских документов, в которых указаны характер и степень повреждения здоровья, и документов, подтверждающих факт ДТП. Здесь, наверное, тут вопросы могут возникать о том, кто будет устанавливать вот эту вот тяжесть и характер, наверное.
Нет, ну устанавливается это все медицинским заключением, естественно, есть. В зависимости от того, да, какой диагноз в итоге поставлен, да, по каждому диагнозу, я так понял, что система аналогична страхованию гражданской ответственности перевозчиков, пассажиров. Там такая система уже довольно давно действует, вот, и там в зависимости от диагноза, по каждому диагнозу прописан процент, собственно, от максимальной страховой суммы, от максимального лимита.
Да, вот как раз об этих полумиллионе рублей, если травма окажется серьезной вплоть до инвалидности, а расходы на лечение превысят размер ранее произведенной страховой выплаты, то потерпевшему будет дополнительно произведена страховая выплата в пределах страховой суммы, размер которой с 1 апреля 2015 года составит 500 тысяч,
да,
рублей. Вот. То есть это все-таки плюс.
Но надо сказать при этом, да, что есть такое понятие возмещение ущерба в заработке. Как раз вот все-таки эти вопросы, они регулируются именно Казанским кодексом. Да, и возмещение ущерба в заработке, оно, скажем так, привязано к утрате трудоспособности. То есть вот этот вопрос, именно он будет регулироваться вот этими правилами, будет регулироваться, соответственно, Гражданским кодексом, и ущерб заработке зависит от того, какова степень утраты трудоспособности, на профессиональной или общей. А это такой достаточно процесс длительный, надо сказать. Вот, собственно, это осталось без изменений. Там тоже требуется заключение экспертизы, и больше того, выяснилось, что теперь, ну не теперь, там был пункт 6 правил трудоспособности, он был исключен из правил, там было решение Верховного суда. Я специально, как бы здесь такой, проводил некоторый мониторинг этой ситуации. И выяснилось, что экспертизу утраты трудоспособности профессиональной у нас теперь проводит Бюро медико-социальной экспертизы. Если раньше этим занималось Бюро судебно-медицинской экспертизы, но это касается случаев, когда причина не при исполнении трудовых обязанностей, тоже есть такой нюанс. И вот буквально недавно у меня было дело, и был ответ бюро.
Вот это медико-социальная экспертиза,
при Минтруде, да. А есть еще бюро судебно-медицинской экспертизы при департаменте здравоохранения. Раньше они определяли утрату профессиональной трудоспособности. И теперь, значит, эту утрату трудоспособности определяет Бюро медико-социальной экспертизы при Минтруде.
Они же инвалидность...
Да, инвалидность тоже нуждаемость в дополнительных расходах. И вот недавно буквально вот по конкретному делу был ответ из Бюро судебно-медицинской экспертизы, пытаясь за хранение, что теперь они вопрос утраты способности не решают. Ну, да, собственно, они ссылаются на то, что пункт 6 там. Дело-то в том, что раньше можно было установить утрату способности учреждениями судебно-медицинской экспертизы, да, если вред причинен не при исполнении трудовых обязанностей. Потом пункт 6 исключили, и, соответственно, теперь... Такие заключения дает вот Бюро медико-социальной экспертизы. Кстати, тоже многие об этом знают. И, кстати, судьи многие тоже об этом не знают, к сожалению.
Но это каким-то образом усложняет вообще жизнь?
Ну, это по сути, к Остагану напрямую не относится. Это другая тема отчасти. Ну, потому что там тоже есть проблемы. Да. Потому что эти бюро, они по заявлению граждан как бы не хотят ничего делать. Да, и получается, что гражданин без помощи суда фактически не может получить заключение такое. Ему нужно обязательно,
чтобы... Мало того, что он уже один раз пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, а потом он страдает от вот этой
чиновничьей волокиты. Он не может получить этого заключения, а, соответственно, он не может нести в страховую компанию, да, с этим, с указанием степени утраты, потому что в несудебном порядке ему делать отказываются, ссылаясь на свои ведомственные положения о том, что он не обязан это делать в судебном порядке, и просто по заявлению гражданина они этого не делают. Угу. Вот, и получается, что все равно человек вынужден будет в конечном итоге идти в суд, чтобы эту самую степень установить. Да. И по-другому никак он соответствующую выплату в полном размере, о которой говорит правительство,
не
получит. Да. Естественно, он все равно не сможет всего этого сделать, пока он не вылечится и пока не будет все окончательно ясно. Поэтому это тоже такие слишком, может быть, оптимистичные заявления по поводу этого постановления. Но я-то полагаю, что в изменениях в законе об ОСАГО, который Верховный суд, естественно, исправить никак не мог, потому что он только толкует, да.
Но у него нет таких полномочий.
Самое негативное и скрытое, да, заключается в том, что очень много опять отдали, собственно говоря, органам, которым поручено, ну, в данном случае Центробанк, да, передали Центробанку составление методики проведения технической экспертизы, да, и Центробанк взял и передал это РСА. РСА в данном случае организация заинтересованная,
естественно, Российский Союз авторщиков.
Да. Им же в итоге отдали составление этих самых справочников, в которых будут все цены. Да, я так понял, что справочники обновляться будут крайне редко. Ну, то есть, в общем, козла запустили в огород, да?
Мы подробнее поговорим об этом сразу после того, как я напомню, что в эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте звучит и показывается. Передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юристы коллегии правовой защиты автовладельцев Спартак Королев и Марат Бигбов. Мы сегодня говорим о постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, связанного с рассмотрением судебных споров и споров по делам по выплатам по ОСАГО. Это обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. И в самом начале программы я сказала, что многие юристы назвали это постановление пленуму подарком, а вот меня уже убеждают в том, что ну и не такой уж это подарок, или подарок со скрытой миной. А теперь давайте вернемся вот к тому, о чем вы уже начали говорить, Марат Алмазович, к этому расчету. Ведь, насколько я понимаю, основные споры между автовладельцами и страховщиками возникали из-за суммы выплаты, из-за суммы компенсации. Да. Теперь в законе появилась, я так понимаю, появилась такая установка, которая вводит обязательную калькуляцию вот этих всех нарушений, связанных с работой, там, не знаю, автомобиля, вот всех этих повреждений.
Ну, стоимость, да, стоимость восстановительного ремонта, да, будет
рассчитывать по одной общей какой-то схеме.
Да, но это так получилось, что в том-то дело, что это незаконно, но оно как бы не то, что закон это установил, оно так постепенно, по ступенечкам как-то вниз туда скатилось, да, оно скатилось из закона Центробанку, который, собственно говоря, сейчас главный регулятор в области страхования. Центробанк это взял и отдал РСА, заинтересованной организации, страховщиков, да, не отдал какое-нибудь общество защиты прав потребителей еще кому-нибудь, другой стране, и не отдал независимой организации, а отдал страховым компаниям. И это может привести к тому, что эти справочники, и уже как-то злые языки об этом говорят, что цены там, скажем, не совсем адекватные, что они какие-то странные и подчас очень низкие.
Эти справочники опубликованы где-либо?
На сайте РСА.
Эти справочники на сайте РСА, да, они есть, можно любую позицию посмотреть. Кроме того, что там есть просто явные ошибки, да, когда там
деталь.
Ну, у меня сейчас точно именования нету, но я в прессе встречал ссылку на то, что там фара определенного автомобиля стоит там 25 тысяч рублей, а справочники 56 написано рублей. Ну, видимо, техническая ошибка просто, но тем не менее она существует, например, эта ошибка, и ничего с ней не поделаешь. И получается, что цены, указанные в этих справочниках, по сути, обжаловать никак нельзя. Да? Если раньше гражданин мог пойти в суд, заявить о том, что страховая компания либо организация независимого оценщика, который он был направлен для проведения расчета, посчитали неправильно, да, суд назначал судебную экспертизу, судебный эксперт уже собирал совершенно правильные и в общем, адекватные данные с рынка, подсчитывал все это, и таким образом устанавливалась правота либо неправота гражданина. Угу. То сейчас любой независимый эксперт, в том числе и судебный, вынужден будет пойти к этим справочникам, вне зависимости от того, совпадают цены с тем, что есть на рынке там, или уже давно не совпадают.
При этом, насколько я понимаю, как раз пленум Верховного суда России, который рассматривал вот весь комплекс вопросов, связанных с ОСАГО, отметил, что если разница между суммой, начисленной страховой компанией...
Ну, это из методики попало, да, туда, да, совершенно верно.
И тем, о чем говорит гражданин потерпевший, составляет не более 10%, то должны рассматривать...
Статистическая погрешность.
Да, 10%, таким образом, собственно говоря... Ну, не то, что закон, да, а Центробанк, которому в руки все это отдали, который методику утверждал, и таким образом впоследствии Верховный суд, потому что ему уже ничего не оставалось, 10%, 10% страховым компаниям подарили, на всякий случай. А ведь 10% это может быть на самом деле и не так мало, в конце концов, 400 тысяч, 10% это 40 тысяч рублей. Для кого-то это очень большие деньги. Да. Такая не слабая, скажем, погрешность статистическая, не 1%, а 10%.
Спартак Борисович, а с вашей точки зрения, вот то, о чем говорите сейчас Марат Алмазович, то, что невозможно будет как-то уже сдвинуть и повысить сумму компенсации, сдвинуть с места эту практику. Действительно так? Или все-таки люди начнут пытаться в суде добиваться, обосновывать свои претензии, я говорить хочу о том, что выплаты занижены, и что, ну, как же вы мне тут рассчитываете стоимость, не знаю, фары, грубо говоря, в 5 рублей, если она уже полтора года как стоит 50 рублей?
Знаете, надо что отметить. И мне просто интересно, как вообще все-таки сумели, ну, скажем так, внести именно в такой редакции вот эти изменения закона об ОСАГО. Даже не так, в правилах это сказано, в правилах ОСАГО, правила проведения технической экспертизы, да, что и судебная экспертиза, там написано, может проводиться, да, только в рамках этой единой методики.
Только методики, и только по этим справочникам получается.
То есть, в общем, ответ на вопрос о том, все может ли так же там потерпевший, истец, да, ссылаться на какие-то другие источники, не сможет. И, соответственно, эксперт тоже выйти за пределы этой единой методики не сможет, как бы он того не хотел. Хотя, ну, может быть, по поводу оценки...
Ну, а спорить сам справочник? Вот,
ну, это отдельным процессом. Да нет, почему? Ну, это, я думаю, что это возможно, но это довольно, да, это будет довольно сложная процедура. Это будет отдельный процесс. Этого нельзя сделать в рамках взыскания страховой компании, там, какой-то недоплаченной страховой выплаты. Это надо составлять
всего
отдельный иск и, соответственно, идти в Верховный суд.
Да, и, соответственно, расходы вот на всю эту историю, на обжалование того, вот той методики, точнее, тех справочников, на которых основывается методика, может стоить дороже, чем человек в итоге получил бы.
Ну, это тоже, да, это тоже вопрос. Каждый раз, в общем, насколько экономически целесообразно в таком случае вступать в спор. Там более того, не только к страховой компании нельзя будет в суде предъявить что-то лучшее и большее, чем написано в этих справочниках, и к причинителю вреда нельзя будет предъявить, опять-таки, больше, чем написано в этих справочниках, потому что, собственно, Верховный суд разъясняет, что как только страховая компания все выплатит по этим самым справочникам, значит, соответственно, обязанность будет по возмещению ущерба полностью выполнена, да,
и вопросов больше
вопросов не никому больше не должно быть в этом случае, собственно говоря. И никого, к сожалению, не будет интересовать, что достаточно спорно с точки зрения закона, того же самого кодекса гражданского, там 15 статьи этого кодекса, где определено, что такое убытки. А действительно ли такой порядок можно признать полным возмещением ущерба в данном случае? Если никто не проверяет, по сути, полноты фактической а действительно ли за эти деньги можно починить такой автомобиль, даже с учетом его износа, например? Или цифры, установленные вроде бы законным путем в данном случае, они настолько неадекватны, что починить ничего нельзя?
Но здесь законность установления вот этих сумм тоже вызывает вопросы, как вы уже сказали, а почему прокуратура не вмешалась?
Нет, ну она
здесь же явный
была,
конфликт,
по закону.
Здесь же явный конфликт интересов был. Раз почему не было вынесено протеста, например, на решение Центробанка, которое отправило разрабатывать эти все методички?
Ну, я должен сказать, что, в принципе, любой лицензионный гражданин, он может обратиться в Верховный суд с заявлением, с жалобой, скажем, о признании тех или иных положений. В данном случае речь идет о ведомственном нормативном акте. Центробанка может подать жалобу или заявление в Верховный суд с просьбой о признании тех или иных положений соответствующими закону. Но надо при этом понимать, что перспектива, мне кажется, такая достаточно
зыбкая.
Может, но пока это произойдет, и будет ли положительное решение Верховного суда, тоже большой вопрос. Угу. Хотя формально любой может с таким заявлением обратиться.
Ну, если собрать более-менее, подготовить хорошее заключение экспертов, да, независимых, которые с цифрами, что называется, в руках подтвердят, что здесь большое несоответствие, и в итоге эти положения нарушают права граждан, которые обращаются за выплатой. Наверное, это можно сделать, но это все, о чем я говорил изначально, это все усложнение.
Ну да.
Это в целом.
Ну разве
не
что,
делают,
например, какой-нибудь союз автовладельцев соберется, делегирует.
Ну, если только да, если только
в интересах неопределенного круга лиц, вот решит этот вопрос.
Да, если только какая-то, опять-таки, противовес РСА, какая-то организация, которая защищает уже права непосредственно потребителя этой услуги страховой, займется этим вопросом. Ну, пока трудно сказать, насколько все это будет. Такие оценки будут адекватны или нет, потому что все это только начинается, да, и надо посмотреть, какая будет статистика и что они будут в этих справочниках писать. Может быть, они там окажутся в РСА достаточно порядочными, и, в общем, и мои опасения напрасны, и все будет очень замечательно и здорово.
Для что, всех.
Да, для всех, потому что действительно вот этот разброс оценок, да, и причем вроде бы каждый оценщик все делает правильно, и каждый ссылается на одни и те же методики, да, и каждый представляет какую-то статистику, откуда он все эти цены берет, но разброс иногда просто совершенно огромный.
Там на порядок
огромный.
Сумма.
Ну, на порядок, может быть, не на порядок, но в разы, да, в разы такое бывало. И проблема еще в том, что если эти заключения даются в несудебном порядке, собственно, этим оценщикам никто за это ничего сделать не может. Если была у него какая-то ответственность, может быть, даже когда он дает оценку внесудебную, возможно, что и никакие справочники не понадобились бы, они бы все посчитали как-то примерно одинаково честно. Но у нас, насколько я знаю, в стране даже случаев привлечения экспертов в задачу заведомо ложных заключений можно по пальцам перечислить, если они вообще есть. Угу. А уж говорить об ответственности оценщика в таком случае вообще не приходится.
То есть здесь все-таки не все так плохо, да, вот в этой истории?
Нет, она единая методика, хорошо, просто большой вопрос, кому ее отдали?
Да, вопрос.
И кто будет заниматься этим?
В том, кто будет это составлять, все эти методички. Правильно я понимаю, что Пленум Верховного Суда обошел своим вниманием и не дал никаких разъяснений относительно вот тех обстоятельств, на которые часто жалуются люди, застрахованные автомобилисты по ОСАГО, когда они, значит, страховались где-нибудь в одном месте, в одном городке или там в одном регионе, а вынуждены направлять все какие-то требования об урегулировании вот этого спорной ситуации в другой регион. Что я неоднократно и видела в прессе заметки об этом и слышала от знакомых жалобы на то, что они застраховались где-то в одном городе, а их отправляют с претензиями, ну, когда случился страховой случай. Да. Даже не в областной, например, центр, а в какой-нибудь совершенно другой регион, потому что именно в другом регионе у этой страховой компании большой офис, который занимается исключительно урегулированием споров. Вот этот конфликт как-то был разрешен, были даны разъяснения, в том числе и Верховным судом Российской Федерации, насколько это законно. Ведь совершенно очевидно, что таким образом какие-то препятствия намеренные выставляются на пути человека, который пострадал в ДТП и хотел бы получить возмещение.
Там все даже более изощренно, опять-таки, там не другой регион. Другой регион в возможно, и такие случаи есть, но по закону этого не должно быть. Каждая страховая компания, которая участвует в страховании ОСАГО, она должна иметь представительство или филиалы в каждом из регионов.
Да, но они говорят, что у нас есть...
Я слышал другие истории, да, что просто в этом самом регионе центры регулирования убытков делаются в таком месте, докуда и добраться, в общем-то, невозможно, да, где-то очень далеко. И формально это в рамках закона, к сожалению. Но злоупотребление страховыми компаниями, это никак не нашло отражения. Вот именно в данном контексте постановление пленума отражения не нашло. Это не единственное злоупотребление. Там, на самом деле, до сих пор продолжаются проблемы с продажей полисов, я так понимаю.
Да, при том, что были же штрафы, и, насколько мне известно, по-моему, Росгострах был оштрафован какое-то его представительство региональное за то, что навязывали людям вместе с полисом обязательного страхования
гражданской ответственности. К сожалению,
ничего не изменяется. По поводу полисов, тему затронули. Холмс дал разъяснение, что в случае, скажем, утраты, хищения бланков полисов, если страховая компания обратилась с ответственным заявлением правоохранительные органы до наступления страхового случая, ответственность с нее снимается. Угу. Но если с таким заявлением она обратилась уже, скажем так, после наступления, ну, лучше так можно понять это.
То есть, если сами страховщики потеряли бланки?
Да, ну, хищение, потому что бланков...
Или там пожар.
Они оказались, скажем, там в руках недобросовестных, там, не знаю, агентов, брокеров, да, то если, опять-таки, вот такое заявление было подано правоохранительным органам до наступления страхового случая, до ДТП, будем говорить так, то с них ответственность снимается. Но если такое заявление уже было, скажем, подано после наступления страхового случая, то, собственно, они должны нести за это ответственность.
То есть это плюс для граждан,
да,
защита от недобросовестного.
Да. Часто, безусловно, и более того, если мне память, конечно, не изменяет, было такое разъяснение, что такие ситуации возникают, что страховая премия оплачена страхователем, да, по договору ОСАГО, но она по каким-то причинам не поступила, скажем, на счет страховой компании.
Ну да.
Но все подтверждающие документы,
что это проблемы взаимоотношения страховой компании с своими агентами. Да, и здесь, в общем, не должен хватать интереса потерпевшего. В этом случае он вправе подать соответствующее заявление и, соответственно, должна быть проведена выплата. Другое, я вполне допускаю, что в добровольном порядке, наверное, в такой ситуации не заплатит, но суд, в случае, его поддержит, и как бы гарантия этого как раз вот эти разъяснения Верховного суда.
А то все-таки есть изюм в этом подарке.
Есть, положительно есть. Хотя практика, вот то, что Спартак Борисович говорит, да, о том, что если там агент почему-то не донес деньги, по крайней мере, последним страховой компании до самой компании, да, отказывали в выплатах, практика судебная до этого существовала, что все равно обязывали заплатить, потому что это понятно, и опять-таки это все из положения закона, что они обязаны это сделать. Их взаимоотношения с их агентами, это, скажем так, их проблема, да, как они их решают. Вот в части, да, в части заявления о том, что бланки были похищены, действительно, это положительно, это уже момент постановления пленума. Он есть, была такая тенденция раньше, что действительно приходил потерпевший в суд, а страховая компания приносила некий документ, из которого следовало, что у них этот бланк, как раз вот, на котором как раз этот вот полис, его как раз вот он или утерян, или его похитили. Угу. И все это выяснялось только к суду. При этом никакого подтверждения, что по этому поводу страховая компания обращалась вообще в
правоохранительные
органы, они не представляли. Просто писали похищено все.
И судьи верили и нас?
Суды, да, часто верили этим бумагам, в принципе, отказывал в исках в этом случае. И это тоже положительный момент, что пленум Верховного суда в данном случае разъяснил вот это как раз момент этот, да, что если вас похитили, будьте любезны, обращайтесь в органы. Сделали до страхового случая, значит, вы будете правы. Не сделали, значит, тогда платите.
Ну, тогда отвечайте. Скажите, а было ли какое-то разъяснение от верховных судей относительно вот такой ситуации? Ведь до недавнего времени сумма максимальная по ОСАГО составляла 120 тысяч рублей. Теперь она составляет 400 тысяч.
Но это по договорам, которые заключены после 1 октября.
Да,
сразу
после 1 октября 2014 года.
Да.
Но ведь может же сложиться такая ситуация, что одновременно в ДТП оказались и человек с полисом на сумму 120 тысяч рублей, и человек с полисом на сумму 400 тысяч рублей. Вот как таким образом,
ну,
в таком случае Спартак Борисович будет действовать?
Не знаю, насколько можно согласиться, но вот буквально недавно к нам обращались потерпевший, и у потерпевшего был полис на 120, у виновника на 400. Но только по прямому там можно было пойти в той ситуации. Кстати, по прямому сейчас тоже мы на эту тему поговорим. Я ему, в общем-то, объяснил, что все-таки надо искать из того, что вот у него полис на 120 тысяч рублей, соответственно, он получит в пределах 120. Но в то же время он сказал, что ему страховая компания объяснила, что нет, он получит возмещение в пределах 400 тысяч. Но, опять-таки, вот если вот... Можно так, если, ну, я правильно понимаю, как бы смысл этих разъяснений, там сказано, что лимит ответственности 400 тысяч на те договоры, которые заключены после 1 октября. Все-таки я это понимаю так, может быть, Роман не согласится, что, наверное, имеется в виду, что у обоих участников полис после 1 октября.
Не соглашусь.
Не согласитесь, да?
Так, ну, давайте, ну, Маркова, да. Еще. Ну, а то есть Верховный суд по этому поводу никаких разъяснений не сделал.
Страхуется гражданская ответственность причинителя вреда, естественно. И прямое обращение за прямое урегулирование убытков – это просто процедура. Это не источник, это не возникновение права требования. Право требования возникает, опять-таки, из той суммы, на которую застрахован причинитель вреда. Поэтому я полагаю, что если ответственность гражданской причины вреда застрахована на 400 тысяч, то есть уже после 1 октября, значит, именно такую сумму и вправе получить потерпевший, поскольку его право получения этих денег возникает не из его договора, оно возникает все-таки из договора причинителя вреда.
И наоборот.
Да, в данном случае его договор – это просто привязка к месту, куда он идет, чтобы эти деньги получить.
Ну, правильно я понимаю, что и наоборот, что если у причинителя вреда еще старый полис, которого максимальная,
да,
сумма покрытия,
да,
120 тысяч рублей,
новый, то он не получит 400 тысяч ни в коем случае, потому что, опять-таки, источник денег – это страховая компания, в конечном итоге причинитель вреда, а не потерпевшего. Именно оттуда все происходит.
Но это вот сейчас то, что называется
онлайн-рассуждение. К сожалению, вот этому моменту, да, он свое внимание не уделил. Этот момент по-прежнему остался спорный. Многие страховые компании, они исходят из того, что сейчас сказал Спартак Борисович, да, то есть, что вариант идет все время по худшему варианту, да. Для того, чтобы получить 400 тысяч, надо, чтобы у обоих было 400 тысяч.
Угу.
Вот. Верховный суд ничего не сказал, значит, практика будет некоторое время еще по этому поводу каким-то образом, в общем, формироваться.
Ну, до тех пор, пока не перезаключат договоры.
Ну, пока все не перезаключат, да. Но вот сейчас же тоже достаточно, ну, таких случаев наверняка происходит. У кого полис один, у кого еще другой. Но я думаю, что практика все равно каким-то образом она стабилизируется и не будет какой-то более-менее назначенный вариант. Может быть, где-то в ответах на вопросы Верховный суд ему внимание уделит.
Ну, в любом случае, есть смысл обращаться в суд вот в этой ситуации.
Я посоветовал в данном случае обратиться в суд. Я посоветовал. Посоветовал, потому что все равно, собственно говоря, в данном случае обязательство причинения вреда они проистекают и каким-то образом возмещаются за счет страхования гражданской ответственности причинителя вреда. А у него лимит 400 тысяч.
Ну вот, если 400 тысяч, понятно, а если 120?
Если 120, будет 120, тогда не зависимо от того, когда и на какую сумму страховался потерпевший, все равно будет 120, да.
Угу.
Я думаю, что так.
Относительно прямого возмещения.
Да, вот давайте.
Да, там тоже были здесь изменения в закон об ОСАГО, если не память не изменяет, по-моему, с 1 октября. В случае, если два участника, нет пострадавших и оба застрахованы в рамках ОСАГО, то потерпевший может обратиться только в свою компанию по прямому возмещению. Жесткое условие.
Угу.
Не получится уже обратиться в компанию виновника. Если раньше это было возможно, выбор как бы был за потерпевшим, надо тоже, чтобы как-то вот люди об этом знали и это тоже понимали. Потому что они, раз они этого не знают, начинается какое-то недопонимание, страховая компания ему объясняет, что нельзя, он тем не менее упорно продолжает идти в компанию виновника. Четко здесь есть разъяснение. И очень тоже важный момент, Марат Романович, наверное, меня там дополнит, введены теперь, значит, способ выплаты страхового возмещения. Раньше это не было предусмотрено законом ОСАГО, теперь эти изменения уже вступили в силу. Потерпевший может выбрать способ возмещения ущерба или получить денежную выплату
или
и обратиться, да, в ремонт. Это право, кстати говоря, право потерпевшего. Но я думаю, здесь возникнет масса вопросов.
Да, потому что какие будут детали,
отношения с страховой компанией, с сервисом, да, с которым договор, то там не будет каких-то запчастей, то не будет, может быть, мастеров соответствующей квалификации. То есть какие-то вопросы, естественно, возникают. Но надо сказать при этом, что отдать должен нашему законодателю, четко прописано, что при направлении на ремонт должен быть указан срок, не позднее которого такой
автомобиль
ремонт будет выполнен.
Будет.
И если это не произошло, то, собственно говоря, может потерпевший уже обращаться, так сказать, с иском в суд. Ну, естественно, претензия на должна так, в случае быть, чтобы ему выплатили денежную выплату, точнее, произвели. Но опять-таки при условии надо, конечно, разбираться, да, какие там были обстоятельства, какие были основания, почему, собственно говоря, не смогли провести ремонт. Но я вот все-таки полагаю, что эта норма, наверное, будет со скрипом у нас.
А в случае, если вот за счет страховой компании будет произведен уже ремонт, но человек останется недоволен качеством этого ремонта?
Ну, нет, там все, это Верховный суд разъяснил, что это все, за все за это отвечает страховая компания.
То есть это дальше будет решаться этот вопрос в рамках закона о защите прав потребителей? Или в каких? Ну, вот ему страховая компания за свой счет отремонтировала там какой-нибудь автомобиль, поставила вместо хорошей запчасти, да, оригинальной для этого автомобиля, поставила какой-нибудь там фейк, ну или какую-то реплику.
Не, ну в любом случае, если ремонт некачественный, отвечать будет страховая компания, закончить прав потребителя будет действовать, но претензию придется предъявлять страховой компании, и, соответственно, какое-то возмещение ущерба от некачественного приведенного ремонта, либо, может быть, требовать возмещения расходов третьим лицам на восстановление вот этого самого этих недостатков. Все это можно будет предъявлять страховой компании, которая, ну, тоже тут довольно много споров, а правильно это делается, ремонтирует один, требования к другому. Ну, наверное, страховая компания захочет, она свои отношения к сервисам как-то урегулирует, чтобы те качественно все выполняли. И ремонт, он по-другому не будет работать. Во-первых, потому что выбор-то осуществляет, конечно, потерпевший, ему получает деньги для ремонта, но предлагать ремонт ему может страховая компания. Она может просто не предложить такого варианта. Она не обязана предлагать и деньги, и ремонт.
А, вот так.
Конечно.
Вот. Поэтому... А, то есть, если ему страховая компания не предлагает ремонт, он не
конечно,
может потребовать.
Он не может этого. Потребовать ремонт, в том-то и дело. Поэтому он может спросить страховой компании: уважаемая страховая компания, а если у вас ремонт? Страховая компания скажет: нет, ремонта нету. Получайте, гражданин, ваши деньги, и все. И идите отсюда. И он ничего поделать не сможет.
То есть эта статья не будет работать.
Вряд ли она будет работать.
Каким-то.
Вряд ли. Тем более там предусмотрена доплата, да, то есть сервис может попросить доплату за этот ремонт. Но с учетом того, что вроде как это понятно, расчет идет с учетом износа, да, а сервис просто не в состоянии эти детали. Ну, кто найдет деталь с таким износом и за такие деньги? Это невозможно. Сервис, естественно, будет ставить новые детали. Да? И закон в данном случае предусматривает, что, соответственно, сервис может попросить доплату за эти детали. Кому нужно такое возмещение ущерба, когда он ставит машину на ремонт, по сути, еще даже по непонятной цене, да, наверное. Он, выбирая, ремонтировать или нет, он вряд ли будет точно знать, а какие у этого будут последствия у этого ремонта?
Ну, конечно.
Он туда машину пригонит, ему скажут: дорогой товарищ, заплати еще столько, чтобы тебе страховая вот обещала, и там я тебе с удовольствием отремонтирую.
И тогда мы отдадим автомобиль.
И бедный потерпевший, опять-таки, что он должен будет? Либо соглашаться с этим, либо идти обратно к страховой компании и говорить: нет-нет, я передумал.
Да, давайте.
Такого ремонта не надо, да, давайте мне деньги. Страховая компания скажет: ну, мы тогда еще, соответственно, подумаем, предусмотренное законом время, да, и после этого решим, все-таки платить деньги или уж езжать на ремонт, раз вы его выбрали, да. То есть все это порождает
дополнительные волокиты,
затруднения, конечно,
и проблемы.
Это тенденция в последнее время. Затруднения к самым разным образом для простых граждан, к самым разным вещам. Там, начиная от правосудия и кончая ОСАГО.
И вот все-таки мы совсем вскользь пробежались по тем радостным для автовладельцев моментам, связанным с постановлением Пленума Верховного Суда России. Хочу, чтобы вы чуть подробнее рассказали. Верховные судьи разъяснили, что теперь страховщик должен будет оплачивать, ну, платить в том числе и в случае потери товарного вида автомобиля.
Да, но это входит в состав реального ущерба, так вот.
Да.
Это в
раньше,
есть,
я так понимаю, что это были проблемы при...
Там, на самом деле, очень...
Нет, в суде не было проблем.
Ну, я скажу так. Дело в том, что в правилах ОСАГО, еще которое утвердило правительство РФ, там был пункт, я сейчас не помню, по-моему, 61-й, 60-й, как-то там достаточно так все это туманно было, так сказать, да, расплывчато. Потом Верховный суд там как бы признал этот пункт несоответствующим закону. Но потом вносились изменения в закон об ОСАГО и, в общем, вопрос об товарной стоимости. Но я знаю просто по практике, вот не всегда в рамках ОСАГО.
Ну, нет, по крайней мере, в Москве, я не знаю, в других городах, в Москве проблем не было, потому что все равно это решение существовало Верховного суда. И там, собственно говоря, шло в самом решении, в тексте мотивировки, шло толкование норм, из которых следует, что все равно страховая должна платить. Вне зависимости от того, что этот пункт, например, признан там недействительным, да, они потом поменяли правила, пункт оказался другой, номер не оказался другой. Но вот эта часть мотивировочная, она носит общий характер, и из нее видна позиция Верховного суда по этому поводу.
Ну,
поэтому, вот, по крайней мере, из моей практики всегда взыскивали вот утрату товарной стоимости.
То, что было в
Москве. Наверное, Матович больше повезло.
Да,
у меня в случае, когда отказ.
В данном случае, естественно, очень хорошо, что это все в пленум включили, но, по сути, по практике ничего не поменяло. Вот по моей практике, по крайней мере.
По московской практике.
Ну,
возможно, в регионах
что-то складывалось иначе. Возможно, в регионах были какие-то проблемы, да. И тот, кто не шел до Верховного суда в обжаловании, может быть, ничего не получал, конечно. И, ну, может, вообще, может, прецедентное право было получше в конце концов.
Есть еще один положительный момент. Для потерпевших снижен процент износа. Было 80%, значит, сейчас 50%.
Ну, это в законе, собственно, они.
Да, в законе есть, да, да. Но вот это
процесс,
тоже
процент износа,
да,
транспортного
средства. С 80 теперь до 50. Если раньше был предельный процент на 80, теперь 50. Угу. Соответственно, конечно, это в интересах потерпевшего, безусловно, да, собственно говоря.
Потому что размер выплаты повышается.
Ну, будет, ну, безусловно,
да,
конечно.
В таком случае.
Да, безусловно. Да, потому что раньше были случаи, когда какая-нибудь очень старая машина, например, которая, тем не менее, вполне успешно ездила, да, продала ДТП, все считали с учетом износа, там износ даже 80%.
Ну, например, да, это так называемые автомобили подснежники, да, то есть автомобиль, который ездит...
Это не обязательно подснежники, это
только лето?
Любой более-менее крепкий автомобиль, там, скажем, западного производителя. Взять какую-нибудь Toyota, я не знаю, Corolla, там, 10, 12, 13-летнего возраста, она еще может быть вполне хорошим автомобилем, ездить абсолютно без отказа. Но попав в ДТП, да, у нее износ там получался даже по предыдущей редакции 80%, а до этого там вообще можно было чуть не нуля делать, его, то есть не до 100%.
Да, списать доводить. Все в раз.
Да, получалось 80%, человек получал сущие копейки за это. За автомобиль, который отлично ездил, он получал деньги, на которые его невозможно было абсолютно восстановить, которые ничего
выкинуть
не компенсировали, да, и проще было выкинуть. Это, конечно, было неправильно. Сейчас, с учетом, что процентов 50, но это хоть что-то.
Ну,
хотя
да,
тоже все это, конечно...
Но это уже никак не оспорить в суде, это потому что уже предписано...
50%, да, это в законе, и, в общем, тут уже, насколько я помню, это прямо в самом законе по ОСАГО.
Да, да.
У нас буквально пару минут остается до окончания эфира. Давайте все-таки резюмируем все, о чем мы говорили сегодня. Все-таки в самом начале я сказала, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации сделал подарок автовладельцам. А Марат Алмазович Бигбов начал со мной спорить, что не такой это подарок. А Спартак Борисович, вы были менее радикальны в этом вопросе. Но вот сейчас все это проговорив, все-таки, что можно сказать об этом документе и как он отразится на российской
судебной практике? Не, ну я в целом смотрю с оптимизмом в будущее. Я считаю, что положительный эффект, безусловно, он есть и будет, мое мнение, вот это постановление пленума, да. Хотя, конечно, каким-то, может, отдельным там положением, да, какие-то вопросы могут остаться, да. Но в целом я оцениваю этот пленум, точнее, постановление пленума положительно.
Да, подарок.
Нет, я тоже оцениваю положительно, просто по мнению слова подарок подразумевает что-то прямо глобально положительное, что-то, ну, совсем положительное, да. Вот
так
такого глобального он просто, он не мог ничего привнести, потому что, мне кажется, плох сам вариант закона с изменениями. Он просто плох сам вариант. Он, по сути, вот кроме 400 тысяч, он стал хуже.
Но, соответственно...
И пленум поправить ничего не может здесь, да.
Могли сделать.
Что
вот
могли,
все, что могли,
что могли они добавили, да. Можно назвать это подарком, ну, может быть, хоть в чем-то маленький подарок, скажем так. Важно внимание, да, нет, не подарок.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были юристы коллегии правовой защиты автовладельцев Спартак Королев и Марат Бигбов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19:05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось
буду жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».